Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Сухо, ну что это? Надо как-то так сказать.
Да. Мы рады вас видеть.
Да, взаимно. Вот уже, сразу же настроение.
Сразу построение, да, эфира. Так вот, на самом деле тема-то не очень... Хотя, не знаю, ее и грустно не назовешь, надо бы порадоваться, да. Но, тем не менее, само явление, в общем, конечно, тревожное. 19 исламистских экстремистов задержано в 4 регионах России, в центре общественных связей ФСБ, насколько я понимаю, сообщают, что боевики планировали осуществить теракты на территории Северного Кавказа. Также радикалы занимались вербовкой, пропагандой экстремистской идеологии.
Да, но стало об этом известно только сейчас, что ФСБ в Карачаево-Черкесской республике, в Крыму,
это регулярно,
в Краснодарском крае и Ростовской области задержаны эти 19
радикалов. На днях
радикалов.
Еще в Томске и в Новосибирске, по-моему, кого-то там схватили.
Да, ты знаешь, действительно наблюдается некая...
Путать. Где-то на севере, в общем.
Некая активизация. И про Крым тоже становится известно. Ведь задерживают не только там террористов, которые готовят теракты, да? Но мы как бы де юре не имеем права называть их террористами.
Предполагаемые.
Да. В общем, но и всякого рода мошеннические схемы, мы об этом говорили. Говорили вчера в эфире «Радио Спутник», когда вот эти предполагаемые террористы собирали деньги с помощью благотворительности на поддержку террористических ячеек на Ближнем Востоке.
Это уголовная статья финансирования террористической деятельности.
Да. Но там любопытно, что они размещали в соцсетях фотографии больных детей и просили помощь на якобы... просили деньги на якобы помощь детям.
То есть еще и мошенничество.
Абсолютно верно. Да, абсолютно верно, да. В общем, ФСБ причина деятельности межрегионального экстремистского сообщества, которое запрещено в России, международной исламской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Или хиджра.
Запрещенная в Российской Федерации.
Идеология которой такфиризм, обвинение в неверии, дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата. Об этом говорят в Федеральной службе безопасности. В общем, в ходе обысков по местам проживания и местам конспиративных сборов вот этих предполагаемых террористов изъяли свыше 40 экземпляров экстремистских материалов, а в лесном массиве Карачаево-Черкесии обнаружили тайник с пулеметом РПК, автоматом Калашникова, самодельными взрывными устройствами общей массы более 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, в том числе так называемый пояс смертника с поражающими элементами. Мы попросили работу спецслужб прокомментировать главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Короченко.
Полагаю, данный пример – это свидетельство профессионального и своевременного подхода ФСБ по выявлению и пресечению деятельности исламистских ячеек. Оперативная работа ведется постоянно и требует очень тщательного, скрупулезного подхода, включая внедрение агентуры и реализации тех материалов, которые такая агентура предоставляет. Наряду с тем, что, безусловно, сетевые структуры международного терроризма сегодня раскинуты всему миру, на данном примере мы видим, что органы ФСБ активно противодействуют экстремистским террористическим организациям и пресекают их деятельность по мере того, как накапливается соответствующая доказательная база.
Да, вот знаешь, у меня тут действительно вопрос. Это активизация террористических ячеек или активизация работы силовиков? Вот как объяснить, знаешь, такую чистоту?
На самом деле нет. Это все, если ты посмотришь на последние годы, регулярно мы получаем сообщения. Я думаю, что это своего рода рутина. Что для одних, что для других.
Совершенно. Наверное, да. Как бы это ни звучало, действительно такая страшная рутина. Еще, наверное, стоит добавить, что за держание людей, подозревающихся там в радикализме, в терроризме, касающихся России, происходит не только на территории Российской Федерации, но и в Турции. Например, так Анкара, Минобороны Турции сообщает о задержании на юге страны 5 россиян, которые пытались незаконно перебраться через границу, через границу Турции в Сирию. Одна из задержанных, да, то есть понятно. Это женщина, соответственно, находится в розыске из-за причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».
Я вот смотрю на экран у нас в студии, да, раскроем секрет. Да. Его только что сюжет был про Виктора Ишаева, экс-губернатора Хабаровского края. Вот его судят, немолодой человек с избыточным весом. И, в общем, конечно, так сказать, за плечами много чего.
Недавно перенес сердечный приступ.
Сердечный приступ. Но, тем не менее, Замоскворецкий суд Москвы признал виновным его. Совершал он преступление, а именно растрата 7,5 миллионов рублей с использованием служебного положения. Ну и, в общем, ему светит срок и штраф.
Вот, да, что касается срока, пока мы не можем его назвать, не потому, что мы, у нас какие-то есть этические стороны, да, или нет, там профессиональные. Нет, просто потому, что еще не, судья еще не назначил, понимаешь?
Нет, понятно, но сторону прокуратуры мы же можем, так сказать, озвучить ее
прокурор требования. Действительно просит 7 лет и 900 тысяч рублей. В общем, по данным следствия, напомним, наверное, с 14 по 19 год Виктор Ишаев совершил растрату более 7,5 миллионов рублей, принадлежащих нефтяной компании «Роснефть». Он посодействовал, по мнению следствия, заключению договоров, документов об аренде помещений по завышенной цене под представительство «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Геннадий Кондратов, который тоже признан судом виновным. Кондратову грозит 4 года лишения свободы. Сейчас просто зачитывает судья приговор, и вот в конце приговора объявит наказание. Значит, 4 года Геннадию Кондратову просит обвинение и, как мы уже сказали, 900 тысяч рублей и 7 лет лишения свободы в отношении Ишаева. Значит, Леонтьев, пресс-служба Роснефти, сообщает, что материалы по Ишаеву были переданы следственным органам службы безопасности Роснефти, и уточняется, что дочь экс-губернатора Виктора Ишаева выплатила компании всю сумму в счет возмещения ущерба. Будет ли это учтено в суде, судом, остается неизвестным. В общем, у нас есть такое...
А также возраст, состояние здоровья,
да. Но
бывшие
заслуги
перед
их,
конечно, чего другого,
да.
В общем, он долго, кстати, извини, я просто, не знаю, это, наверное, я не скомпрометирую себя, я с ним лет 20 назад интервью делал, работая в другой сфере, 20 лет назад, Алексей Геннадьевич.
Так это все...
Нет, это не я, да. То есть он очень давно в Хабаровском крае, в общем, многие его уважали когда-то, я уж не знаю, что он там натворил.
Ровно об этом говорит президент коммуникационного холдинга Минченко Кацал, Евгений Минченко, и не только о заслугах и должностях Виктора Ишаева. Давайте послушаем.
Ишаев был не только губернатором, не только министром, но еще и представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. В целом, антикоррупционная кампания, которая ведется федеральной властью, она затрагивает уже достаточно высокопоставленных и государственных деятелей, и силовиков. Но тут очень важно, конечно, находить баланс, потому что, с одной стороны, борьба с коррупцией – это хорошо, а с другой стороны, когда очень много таких уголовных дел, то начинает возникать впечатление, что как-то система вся прогнила.
Но действительно возникает масса вопросов, когда высокопоставленных людей сажают в тюрьму, а куда смотрели органы там, безопасности, силовики,
да, и что,
когда он возглавлял или когда номинировался на ту или иную должность. Можно сказать, номинировался?
Выдвигался. А потом, Алексей Геннадьевич, дело в том, что всегда для политологов это хлеб и пища для разного рода версий, может быть, и не безосновательных, о том, что на самом деле за такие такими делами может что-то иное стоять. А вот решили наказать формально вот таким образом. Да, а что там быть, вполне, в глубине вполне. Основная масса людей не знает.
Потому что об этом действительно ходили разговоры о том, что были такие суждения, слухи, домыслы, сплетни, версии, какие еще.
Так еще, можно, давай, да, синоним, накинуть, синоним, да. Накидывай синоним.
Что действительно, что это такие расчеты Ишаева и Шпорта. Ну, на самом деле, надо как-то... Мы спросили, кстати, у Евгения Минченко, а вот Хабаровск в этом смысле какой-то...
Маркелов сейчас признан виновным, это Алтайский, по-моему, вот, край, тоже там взятка, что-то там, такое. Да, вот да. Я просто видел, я сейчас точно могу не...
Но фамилия Маркелов. Я просто к тому, что Хабаровский край как-то он особняком. Ты посмотри, каждый предыдущий что-то значит, что-то какие-то там... Да,
какие-то дела, вопросы возникают.
Какие-то возникают вопросы. Какие-то вопросы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давай позитивчика набросаем. Да. Значит, в 2020 году, в 2020, конечно, в истекшем, Россия установила рекорд по несырьевому экспорту. Общий объем таких поставок превысил 161 миллиард долларов. Я бы сказал, составил 161 да. миллиард. Ну, наверное, превысил все-таки. Ну,
превысил. Еще и
миллионы
несчастные
есть. 400, да, 400 миллионов. Ладно, не будем их считать. Большую часть товаров получили Китай, Казахстан и Беларусь. Рассказывай, каких?
В общем, надо сказать, что это не только несырьевой, но и неэнергетический экспорт. Это тоже важно отмечать. В общем, объем несырьевого энергетического экспорта из России в прошлом году увеличился на 4% по сравнению с показателями предыдущего 2019 года. Основную часть структуры вот этого несырьевого экспорта сформировали металлопродукция.
Знаешь, можно
20,8%.
Вот нет, можно я тебя прерву? Да очень
просто, пожалуйста,
здорово. Ты знаешь, вот замечательно, что ты произносишь слово металлопродукция, да. А, например, не металлопрокат или не руда.
Да.
Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь.
Это продукция переработки.
Да,
может
да.
быть, может быть, высокотехнологичная.
Значит, нам тогда уж, ну, коль пошла такая, так называется, да, будем рубить меча. Я предлагаю тогда по поводу металлопродукции, вот такое слово замечательное, металлопродукция, верно?
Это может быть и лопата тоже металлопродукции.
Да, может быть, лопата.
Грабли.
А о том, что на самом деле, мы с тобой можем предполагать, лопата, грабли там, а о том, что на самом деле скроется за словом металлопродукции, нам рассказала аналитик по товарным рынкам «Открытие брокер», аналитик «Открытие ресерч» Оксана Лукичева.
По данным таможенных служб, в прошлом году, в 2020-м, Россия вывезла около 130 тонн золота за рубеж. В основном, конечно же, в Великобританию. Именно это оказало влияние. Рост экспорта зерновых, масличных и прочих сельскохозяйственных товаров также помог увеличить вот эту цифру именно несырьевого экспорта. Цены на золото были очень высокие, надо сказать, новый максимум исторический. Поскольку золото пользовалось повышенным спросом, а у нас его было достаточно, Центробанк в апреле прошлого года намеренно для того, чтобы стимулировать экспорт золота за рубеж, прекратил покупки на внутреннем рынке золота без запасов. И это тоже стимулировало и дало как бы такой толчок.
Алексей Геннадьевич, я, знаешь, я не отказываюсь от своих слов. Все-таки золотой слиток – это металлопродукция.
Безусловно.
Его надо произвести на хорошем
золото
станке.
Золото – это металл.
Да, поставить на нем штамп да. упаковать, тоже, да. может быть, на каком-то хорошем станке. И отправить туда
отполировать, на экспорт. Илья Сергеевич, да. Подышать на него тряпочкой.
Да, да. Но это уже что-то душевное. Но это технологический процесс. Это, конечно, металлопродукт.
Но мы с тобой можем иронизировать, но надо
что иронизировать?
Признать.
Факты?
Да, значит, на 20%, собственно, но это речь идет вот под металлопродукцией, кроется в первую очередь золото. Но продукция машиностроения, вот это важно, тоже рост 17,7%. Точнее, это не рост, а 17,7 объем, насколько я понимаю. Продовольствие 17,3, химические товары 16%. Нужно сказать, что... это хорошо. Слушай, машиностроение и продовольствие, это важное.
Да, надо просто понять номенклатуру товаров, но это уже, ладно, это уже другая история.
Детали. Да, в 2020 году российские аграрии собрали второй по объему урожай зерна в истории страны. Тоже отрадный факт. 133 миллионов тонн.
Можно я внесу ложку дегтя? Вот эксперты говорят о том, что отправка... покупают за границей хорошее зерно. Это известный факт. Дрянного зерна там не надо, да. Так вот, многие эксперты говорят о том, что отправляют туда лучшее зерно на внутренний рынок, то есть нам с тобой, условно говоря, выкидывают зерно совершенно невысокого качества, да. И в этом смысле это как бы, я не знаю, плюс или нет. Извини.
Ну, да, верно. Но, слушай, это такая объективная реальность, что называется. И, конечно, нас, она с тобой, как потребители этого
люди.
Зерна, да, как-то должна печалить, очевидно. А, что еще важно сказать? Значит, действительно, увеличился экспорт золота в более чем в 3 раза по сравнению с 2019 годом. И еще одна такая история. В 2020 году российский экспорт, который в таможенной статистике проходит под кодом 4С, SSSSS, это засекреченная статья. Вот этот засекреченный экспорт сократился на 16%. С 13,5 миллиардов до 11,5 миллиардов.
Не знаю, что это такое. Даже страшно предположить. Оборонная продукция?
Какая-то? Вооружение, военная техника, да. Ядерные материалы, гражданские самолеты и вертолеты. Значит, по открытым данным Федеральной таможенной службы за первые 9 месяцев 2020 года экспорт оружия и боеприпасов сократился почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. А экспорт летательных аппаратов, как военных, так и гражданских, увеличился на 35%. За последний квартал прошлого года Россия продала за рубеж оружие и авиатехнику более чем на 4 миллиарда долларов.
Ну, в основном, конечно, военную. Гражданская авиация почти не производится в стране.
Никогда вот такого не было, и вот опять.
Да, на позитивной мы попытались ноте, а тут вот опять цены растут. Причем, обратите внимание, не на колбасу и яйца, а морковь и картофель. Это отдельные новости, мы сейчас не будем затрагивать.
Почему-то ты видел, да, что... Ну, давай.
Колбаса, мясо, там, яйца. Ну, в общем, любой можно брать продукт. Значит, если говорить о моркови и картофеле, выросли на треть. Цены виной, конечно, погода, плохой урожай, сокращение объемов посадок.
Да, это вот касается в большей степени картофеля, потому что до этого был профицит, решили чуть-чуть подсократить посадки картофеля, и, соответственно, сократили. Средняя цена 1 килограмма картофеля по итогам первых 5 недель нынешнего года по сравнению с предыдущим, с предыдущим годом, тот же период, 5 недель начала года, изменилось на 40%. Почти 31 рубль против почти 22 рублей годом ранее. Об этом рапортует Росстат. Цена килограмма помидоров за этот же период выросла на 20%. Килограмм огурцов на 16%. Лук на 10%. Не подорожала за год белокочанная капуста. Это бодрит, да, из перечисленных овощей.
Тут надо через запятую добавлять. Но официальная инфляция 3,4%.
Из перечисленных овощей только помидоры и огурцы не входят в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В общем, мы позвонили председателю управления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрею Карпову и спросили у него: слушайте, а государство вообще будет вмешиваться в эту историю? Как-то
кроме масла и макарон, да?
Влиять на цены на картошку и морковку. Вот что нам сказал.
Цены на целый ряд товаров, или, наверное, даже, может быть, уже и на большинство продовольственных товаров, они растут. Ну, конечно, государство каким-то образом вмешиваться будет. Другое дело, насколько это окажет какое-то полезное влияние. Поддерживать цены без влияния на ценообразование в цепочке – это бесполезное занятие, потому что возникают потери, и эти потери отразятся на будущих урожаях, потому что инвестор просто не пойдет туда, где он не может заработать. Какой-то раунд, наверное, переговоров государства и бизнеса на этом этапе пройдет, но достаточно сложно эту ситуацию будет каким-то образом отрегулировать.
Значит, что касается яиц, колбасы. По оценкам Росптицесоюза, есть такой союз, и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость продукции яиц и мяса выросла на 25%. А в связи с птичьим гриппом, вспышки которого фиксируются в разных районах Кубань, Ставрополье, Ростовская область и другие регионы, в общем, производители мяса птицы и яиц запросили повышение отпускных цен еще на 10%.
Да, добавлю, что вот была информация о том, что масло и сахар, на которые цены пытается регулировать государство, начинают вот эти отрасли испытывать какие-то проблемы с производством, и даже говорят, что возможен дефицит. Ну и закончим этот, еще раз подчеркнем, что официальная инфляция на историческом минимуме. что ж такое? Джо Байден нашел главную угрозу Америки. По словам главы Белого дома, наибольшую террористическую угрозу внутри Америки представляют многоточие, кто бы это мог быть?
Трамп.
Расисты.
Нет, да, расисты. Ну, почти, нет, совершенно не верно. В общем, Джо Байден встречался с общественностью в городе Милуоки, где признался, что наибольшую террористическую угрозу внутри страны он видит в сторонниках превосходства белой расы. Байден называет сторонников превосходства вот, ну, расистов и членов Ку-клукс-клана самыми опасными людьми в Америке. Далее цитата. Это самая большая внутренняя террористическая угроза в Америке. Я позабочусь, говорит Байден, о том, чтобы Минюст уделял больше внимания именно этим людям, чтобы мы сосредоточились на том, как бороться с ростом, движения сторонников превосходства белой расы. Значит, это проклятие нашего существования. Они на самом деле сумасшедшие, они опасные люди, говорит Байден. Ты знаешь, мне очень понравилось мнение журналиста и американиста Михаила Тарататы, которое он высказал по этому вопросу. Давай его послушаем.
Я думаю, что есть реальная угроза со стороны правого радикализма, это то, о чем говорил Байден, и со стороны левого радикализма, о чем Байден не говорит. Это прежде всего антифа. И движение «Жизнь черных» имеет значение, потому что это очень близкая к террористическим взглядам организация. Это марксистская организация. Проблема в том, что демократы покрывают левых радикалов, поскольку те помогали им прийти к власти. Из-за этого мы слышим обвинения только в сторону правых. Но и те, и другие представляют некоторую опасность, вне всякого сомнения.
И правые, и левые в экстремальном своем выражении представляют опасность для любого общества, а еще для общества представляет опасность диктат, вообще жесткий политкорректность.
Совершенно, но это левый диктат. Левый диктат.
Ну
да.
Пусть левые, да, да, да. Но...
Никакой свободы врагам свободы. Да, демократия только для демократов и прочее, прочее. Но вот это важная вещь, что действительно Байден предпочитает не замечать угрозу, которая исходит... Ну, я позволю себе слово. Как бы от своих. Да, свой своему поневоле брат.
Понятно,
вот
да.
Поскольку, значит, Антифа и БЛМ помогли демократам победить на президентских выборах.
От них угрозы не исходит.
От них никакой угрозы нет.
А наоборот,
нет,
одно благо.
При том, что мы видим крушение памятников, нападение.
Конечно, да.
Ну, то есть, очевидно, радикализация. И вот при такой поляризации, которая множится на радикализацию, простите за эту неловкую рифму, да, в общем, совершенно непонятно, к чему может прийти вот это гражданское противостояние.
Слушай, мы с тобой не можем советовать ничего американскому
ничего
президенту,
нет,
но, знаешь, честно говоря, вот в таком состоянии, в котором общество находится в Соединенных Штатах, вот все-таки говорить, произносить такие слова, как сумасшедшие, да, опасные люди, проклятие,
да,
пусть
да,
даже
да.
В отношении не очень хороших общественных сил, это только накалять
обстановку.
И обострять обстановку. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика намерена признать русский язык официальным. Документ с такой инициативой внесен в Национальное собрание республики.
В общем, действительно, документ предусматривает, что дело производства в республике будет вестись на армянском, а в случае необходимости... Не сообщается, что за необходимость.
Ну, да.
Что
то
за
есть
случай.
Это не автоматически будет?
Нет. И на русском языке. Также будет поощряться выпуск печатных изданий на двух языках. Помимо печатных изданий, учебники, естественно, пособия, справочники, научно-методическая и научно-популярная литература. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров видит в этой инициативе угрозу.
Политическое решение... Целью его является желание привлечь еще большее внимание России к ситуации в Карабахе. Существование Нагорного Карабаха как непризнанного государства обеспечивается только российскими миротворцами. Попытка привлечь дополнительное внимание России и сделать как бы Россию участником конфликта. Россия, конечно, не пойдет на то, чтобы занимать позицию одной из сторон, а будет достойно исполнять свои миротворческие функции. Фактор русского языка, это может быть воспринято азербайджанской стороной, например, как провокация.
Слушай, я вот могу одно сказать, но представь себе, в результате вот этой осенней войны, 43-дневной, по-моему, да, Нагорный Карабах лишился по-моему, чуть ли не 70% территории, да? Да. Осталось 30%. Это, конечно, очень мало вокруг уже Азербайджана, российские миротворцы, да. И поэтому, конечно, люди, которые управляют Нагорным Карабахом, они каким-то образом хотят себя подстраховаться, чтобы Россия была поближе, да. И в том числе вот да. с помощью таких механизмов.
Что называется, да. Обычно говорят, мягкая сила, ну, а здесь да. не сила, что-то напротив. Мягкая слабость, что-то такое.
Ну, как бы, да. Но мне кажется, я не вижу ничего такого вот экстраординарного.
Верно, экстраординарного ничего нет, но поскольку Россия все-таки демонстрирует свое положение как бы над схваткой, ну верно, но не за Армению, да, но не да. за Азербайджан, да, то, собственно, вот этот третий путь, этот и должен сохраняться. А когда или если подобная инициатива получит признание, одобрение, и это случится, то это действительно втягивание России как бы, ну, то есть в информационном пространстве, на одну сторону. Но согласись, тоже это нельзя. И как на это отреагирует Азербайджан, как он это воспримет?
Слушай, ну подожди, если люди приняли решение на русском языке принимать документы, да. Ну и что, в чем втягивание? Да. В чем втягивание? Да. Ну почему бы и нет? Если там, может быть, они русскоговорящие, может быть, им нравится русский язык. Ну мало ли по каким причинам. Мы понимаем, что это по политическим причинам, но тем не менее...
Но как бы Армения или Россия отнеслась к тому, что вот эта вот завоеванная часть Нагорного Карабаха, например, взяла бы себе турецкий флаг, понимаешь?
Ну, да. не исключено, что он там иногда и где-то развивается. Может быть, по чьей-то инициативе. Спасибо большое, Илья Харламов и Алексей Тимофеев.